Подкасты «Радио Свобода».
Что можно зрабіць, калі няма выбараў? Ці ёсць рэальны ўплыў на падзеі Украіны і дэмакратычных сілаў у выгнанні? Пра гэта ды іншым пагаворым з Марком Фейгіным, вядомым расійскім адвакатам і праваабаронцам, абвешчаным у вышуку Расіі, і ён стварыў цяпер кампутарную праграму для правядзення альтэрнатыўных выбараў. І Марк Фейгін цяпер з намі на відэасувязі. Добры дзень.
Рад прыветствовать всех зрителей.
Давайте пачнем вот з той кампутарнай праграмы, якую вы стварылі, якую ўжо, як я чытаю, блякуюць у Расіі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Наколькі яна падобная на тое, што рабіла падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ініцыятыва «Чесныя людзі». Яны праз чат-бот «Голас» выявілі, як прагаласавалі амаль 2 мільёны грамадзянаў Беларусі. Якія тут ёсць агульныя рысы і чым гэта адрозніваецца?
Ну, принципиальная разница в том, что эта программа не является некой проверочной, подстраховочной. Это программа полноценного голосования. То есть, это полноценное электронное голосование с использованием подтверждающих личность документов, которые, в частности, может и регистрировать избирателей, подсчитывать их голоса и, самое главное, обеспечивать их анонимность, безопасность. Персональные данные этих людей не уходят никуда. Это основано на блокчейне. Ну, для простоты это, в общем, напоминает то, как в аэропортах, где вы проходите проверку самостоятельную, используя биометрию вашего паспорта, есть единые базы, ваш биометрический паспорт во всех аэропортах мира проверяется в соответствии с программой, которая считывает данные вашего биометрического паспорта, чтобы определить его подлинность, несфальсифицированность документа. Ну, вот, собственно, за основу была внята именно этот алгоритм и, соответственно, использован для того, чтобы создать эту программу. То есть, практически это выглядит так, что вы регистрируетесь в приложении, сначала скачиваете приложение соответствующих Play Market, это App Store или Play Market, да, значит, Google, соответственно, на базе Android или Apple, в своем телефоне, и в своем телефоне проходите проверку, то есть считываете данные биометрического паспорта и получаете оригинальный хэш, так называемый, то есть отпечаток, который только вам и принадлежит. И в день голосования вы просто из опций, которые вам предоставляет приложение, нажимаете, ну, то есть выбираете кандидата или отвечаете на вопрос, если это референдум и так далее. А ваши данные никуда не уходят с вашего смартфона, они остаются только в нем. Соответственно, если вы удалите приложение, то и удалятся ваши данные. Соответственно, если вы захотите снова проголосовать, вам снова надо будет загрузить приложение и снова пройти проверку на достоверность вашего, на подлинность документа. Ну, то есть верифицироваться.
Но, а то, что она теперь заблокована в России, каким чином это поуплывает? И ведется некая фраза про разблокование?
Вот. Вот в пятницу я объявил о старте платформы. Мы ее готовили так давно достаточно, но 2 месяца назад я 31 декабря объявил о том, что я это сделаю. Значит, для меня важен, еще раз подчеркну, не сами выборы, а инструмент, площадка, которая должна заработать. Произошло следующее. В пятницу вечером произошел стрим, где это было объявлено, а уже в воскресенье утром мы из Apple, это только Apple, в Google нам ничего не прислал, переслали письмо из Роскомнадзора. Это такое, ну как, цензурно... Чекистское ведомство, вот это, конечно, производное от Лубянки, от КГБ, от ФСБ, которые обратились за удалением соответствующего приложения на территории Российской Федерации. Только это они могут требовать, и Apple почему-то тут же прямо и удалил. Он заблокировал его на территории Российской Федерации, скачать это приложение невозможно. То есть, нужно поменять магазин в Apple Store на любой другой, там, американский или там, европейский какой-то и так далее. Это, конечно, усложняет процедуру и работы приложения, и верификации, и доступ людей в Российской Федерации, а там выдано таких 35 миллионов паспортов, да, на 110 миллионов избирателей, но это минимум треть получается, так?
Вот я почитала, что говорится на сайте программы, я процитую, там вот наша финальная мета – это створение параллельных структур улады, которые принимают на себя отказность за проведение политики, демократии и свободы миру у России. Подобные параллельные структуры существуют вот уже кольки годов у белорусов. Сама Тихановская, ее офис, координационная рада, объединенный переходный кабинет. Ну, по-разному оценивают их уплыв на подеи Украине. вельмі шмат людзей гаворыць, што ён незначны, што это збольшага міжнародная дзейнасць, якая можа палепшыць сітуацыю дыяспары, а рэальна не ўплываць на вызваленне палітвязняў, на перамены яны не могуць. А вот калі так гаварыць, што і расійскія структуры ў пэўным сэнсе прыглядаюцца да беларускіх, якія высновы робяцца, ну каб на тыя ж самыя, можа, граблі не наступаць, каб тыя ж памылкі не паўтарыць. Не тое, што это памылкі, а глядзець, што працуе, што не працуе.
Ну, вы понимаете, вот белорусские позиции, белорусское общество продвинулось дальше. Оно же все-таки хотя бы, какой бы критика в адрес Тихановской не звучала, но они все-таки создали какие-то структуры власти. В России даже и этого нет. Среди российской оппозиции, в ее среде, в эмиграции нет даже ничего отдаленно подобного. Потому что есть просто общественные инициативы, проекты, политические организации и так далее. Но они по существу своему не могут даже тех функций, вот о которых вы упомянули, и которые не предъявишь претензий там, защиты интересов белорусской диаспоры, там, Европе, в Америке и так далее, даже этого они не могут сделать. То есть, русские в этом смысле в более ущербном состоянии. Но русские, которые против Путина и против войны, естественно, они испытывают проблемы так, как будто бы они несут прямую ответственность за войну. Я согласен, что Россия, как некий коллективный субъект, это должно делать, нести эту ответственность за войну. Но отдельные русские, которые против этой войны воевали и находятся в Европе, и не могут открыть банковский счет, это тоже большая проблема. Так вот, нам бы хотя бы достигнуть того уровня, пусть при критике, при всех претензиях, того, которое достигло белорусское гражданское общество, которое все-таки сумело создать регулярные структуры, сама Тихановская, Координационный совет там оппозиции, какие-то иные структуры, которые легитимированы и субъективированы, понимаете? Поэтому площадка должна дать такую возможность. Конечно, то есть преимущество, что Тихановская принимала участие в выборах и, скорее всего, их выиграла. Ну, опять же, как его достоверный результат выявить? Ну, наверное, выиграла. Конечно, выиграла. Вот. Но в России невозможно даже такое, чтобы оппозиционный кандидат, даже умеренно оппозиционный, был зарегистрирован и принял участие в официальных процедурах. А если он даже и примет, то это будет такое принятие, при котором вообще голоса не будут иметь значения, которые за него подны. Большинство их или один голос не имеет значения. В России уже нету того, что называется ни процедурой, ни выборами, а только процесс механических голосования, как опускание в щель какой-то бумажки, понимаете? Объявляются вообще совершенно другие результаты, никак не связанные с арифметикой подсчета. Это точно, абсолютно. Поэтому наша платформа предпринимает попытку того, чтобы все-таки попытаться создать некий альтернативный инструмент для как раз создания таких структур власти. Но ведь это более широко может использоваться инструмент. Да? Он может по необходимости создавать структуры оппозиции, хотя, опять же, что политические партии или там коалиционные советы оппозиции создавать? Надо сразу выбирать парламенты, надо сразу выбирать уполномоченных лиц. Например, там много говорится, что нужен уполномоченный по правам русских эмигрантов. Его можно выбрать. А как вы еще наделите легитимностью этих людей? У нас же самовызовом, самоназначением.
Глядзіце, Марк, такая речь атрымліваецца, ну, шмат гадоў гаворыць про тое, што Путін, вот эти все репрессивные практики Лукашэнкі, пераймае, удасканальвае, так, ну, магчыма, яны разам працуюць. Тут атрымліваецца, што дэмакратычныя сілы Беларусі, вот іхнія практыкі, паспяховыя, непаспяховыя, па-рознаму можна ацэньваць, цяпер расійскія дэмакратычныя сілы бяруць. Вы з такой тэзай пагадзіліся б?
Ну да, я согласен с этим, потому что, ну а как? Во-первых, нет ничего в этом зазорного, там, сказать, большие, малые, опыт тех других славянских народов на пространстве бывшего СССР, на постсоветском, он вообще хорошо реципируется. Я не вижу в этом проблем, тем более это универсальные институты. В этом нет такого, знаете, эксклюзива только белорусского или только русского или украинского. То есть это должно легко реципироваться, восприниматься. И опыт белорусской оппозиции, он тоже вполне может перениматься, не вижу здесь никакой проблемы. Более того, я вам скажу, в период объявления о создании платформы со мной выходили на связь белорусские оппозиционеры. Вот, Цыпкало, например, который как раз очень, по-моему, сильно расположен к разного рода решениям такого рода интернет-демократии. Мы с ним беседовали на эту тему. Вот, и они тоже интересуются нашим опытом. Вот сейчас мы эту платформу запустили. Мы же открытый код выложили, понимаете? На сайте программы. То есть, любой может скачать программный код и посмотреть, как работает это приложение, как работает в целом платформа. Проблема в огромном противодействии, которое оказывает Кремль этой платформе. С одной стороны, это вот такое, скажем, юридическое административное противодействие, обращение к маркетплейсам, чтобы они ни в коем случае не дали возможность работать этой платформе, ну, в частности, на территории Российской Федерации, борются с доступом. Я так понимаю, в Google они тоже написали, но пока вот нет у нас информации, доступен ли или где-то ограничен доступ к приложению на территории Российской Федерации. Тут до конца еще непонятно. С Apple уже все ясно. Они, например, запускали пропагандистские разного рода месседжи о том, что Фейгин, агент Лубянки, он собирает данные, хотя вообще не было никаких приложений, чтобы передать их, значит, в Россию на Лубянку. Там, что это провокативная такая,
да, ведайте, программа. Тут пытание с безпекой, сапраўды паўстаюць. Вось, улады, спецслужбы Беларуси заявляют, что план перамога, например, вот яны мают дадзеныя. Стваральники плану перамога у Беларуси кажут, что это абсолютно закрытые дадзеныя. Так? Ну, ствараются некие фейковые аккаунты, на которые люди могут прийти, как на некие инициативы оппозиции. И, ну, и таким чином люди могут трапить у турму и трапляют за краты таким чином. Насколько тут может быть гарантованная безпека и какие досвид вот той же Беларуси может быть улечены?
Ну, во-первых, мы еще никаких данных нигде ничего не собирали. Наш период, который стартовал с пятницы, это вот буквально два дня назад, это получается сегодня у нас 11-е, ну, значит, мы стартовали 8 марта, да? Значит, мы никаких данных еще вообще не собирали, понимаете? У нас отключена функция в приложениях, значит, регистрации этих, саморегистрации на смартфонах самих потенциальных избирателей для использования активного избирательного права. У нас нет ничего, мы никаких данных не собираем, мы не собираемся собирать. Вот. Но пока идет период тестирования. И если тестирование пройдет успешно, то тогда уже можно о чем-то говорить, когда начнет объявлена будет какая-то из избирательных кампаний там, по выборам президента, парламента, референдума или кто-то еще. Теперь, что касается, как бороться с фейками, которые сама власть, сами спецслужбы устраивают для того, чтобы людей как бы в эту ловушку заманить. Но здесь способ один. Нужно слушать то, что говорю я. То, что касается моей платформы, ничего не может быть нового, кроме как мой источник о сообщении о вот таких приложениях, об этом сайте и так далее. И самое главное, что это на Фейгин Лайф, то есть на моей авторизированной площадке делается. То есть это не какая-то анонимная вещь, а нужно тут быть очень внимательным, чтобы ни в коем случае не попасть в ситуацию, не повестись на какие-то фейковые такие же приложения, аккаунты, сайты, которые наверняка появятся и наверняка попытаются тем самым дискредитировать вообще саму идею. Но еще раз повторяю, до этого еще некоторое время, до этого далековато. То есть мы должны, во-первых, преодолеть проблему тестирования, то есть этим занимается в том числе американская аудиторская компания, которая должна подтвердить, что персональные данные никуда не уходят, что блокчейн безопасен. Это раз. Это сделает широкая общественность, которая сейчас активно там и ругаются, и спорят, и комментируют. Должны сами проверить программисты, но люди все-таки продвинутые, это все-таки непростые пользователи. И сделать вывод, окончательный вердикт вынести относительно безопасности платформы. Если она не безопасна, если она не проходит тестирование, мы ее пока на время свернем. И вторая проблема, которую надо преодолеть, это вот сопротивление американских транснациональных корпораций, таких как Apple, и, возможно, Google к ним присоединится, с блокированием на территории Российской Федерации этих приложений. Но это вопрос политический, это не вопрос правовой. Роскомнадзор, который пишет бумаги, он под санкциями европейскими находится, все его руководители под американскими санкциями находятся. Это как это так? Это американская корпорация, значит, вместо того, чтобы защищать права человека, а это ее обязанность, это входит в ее этику, да, в ее принципы деятельности, особенно на таких открытых публичных площадках, как App Store и все, что с ним связано, вдруг выполняет предписание карательных органов из России. Ну, это
Марк,
интересно.
Вот я хотела, вы уже начали говорить про выборы, как они будут проходить, ну, это и выборами складано назвать. Вот в Беларуси, вы ведаете, недавно прошел так званый один день голосования, да, не мы выбирали так званый парламент, мясцовые советы. Ну, и тогда было фактично показано, какими стерильными, альтернативными будут президентские выборы 2025 года в Беларуси, когда Лукашенко 7 раз будет ладить уже электоральную кампанию.
Да.
Так, что агульного вот с теперешними выборами Путина и в чем разница?
Да вы знаете, сейчас уже все меньше разницы, просто масштаб. все-таки Беларусь – это 9-миллионная страна, здесь это все-таки 140 миллионов, 110 миллионов избирателей почти, да? А в принципе, как бы ничем не отличается. Но вот судите, как выглядят так называемые выборы Путина. 4 кандидата. Он сам и 3 совершенно фейковых куклы, которые, значит, выдвинуты для обеспечения фасада. Предсказуемость абсолютная, никто ничего не считает, никто ничего там не складывает, просто объявляется результат и все. Будет где-то 70-75% явки в этом диапазоне в зависимости и где-то 80-85% поддержки Путина. Значит, в чем может быть какая-то есть разница? Понимаете ли, Беларусь – зависимое государство, фактически оккупированное Россией. Поэтому на результат… даже Лукашенко, все-таки есть один важный избиратель, который может повлиять. Это сам Путин. На Путина в тех условиях, которые есть, конечно, в обратную сторону точно это не влияет со стороны белорусского диктатора Лукашенко. Ну и в этом смысле вот эта зависимость, она диктует, в общем, и характер этого процесса. То есть, все-таки Лукашенко не сам себя выбирает, а он выбирает себя сам при согласии Путина. Путин выбирает себя совсем сам. Он не советуется ни с кем. Так что это делает несколько разным характер и в конечном итоге результат, с которым приходит тот или иной диктатор. Путин является руководителем в этом смысле, а подчиненным в данном случае является Лукашенко. Из этого многое вытекает. А по форме декорации, что там, что тут, по-моему, разницы никакой.
Коли знову параўноваць беларускія расійскія падзеі, то пасля гібелі Навальнага ягоная вдова Юлія заявіла, што будзе працягваць справу мужа. Так, адразу яе пачалі параўноўвацца Святланай Ціхановскай, якая ў перыяд выбарчай кампаніі таксама працягнула справу арыштаванага мужа, так?
Да.
Наколькі лічыце гэтае параўнанне карэктным? І якія бачыце перспектывы ў Юліі Навальнай?
Понимаете, здесь есть и нечто напоминающее друг друга с Тихановской, и действительно судьба мужа, политзаключенного, Навального убили, Тихановский сидит. Но, с другой стороны, есть и нечто другое. Оно связано скорее, знаете, с чем? Все-таки Юлия Навальная многие-многие годы была сподвижницей Алексея. В том смысле, да, она была просто женой, но особой женой, потому что у нас... Я много раз говорил, есть культ Юлии Навальной, и ее оценили очень высоко, как выдающуюся женщину, потому что она умна, красивая и так далее, но именно как жена, понимаете? Тихановская вообще ничем не занималась, она была, ну, в общем, домохозяйка, далека была вообще от политики в любом виде. Юлию Навальную я сам много раз видел с Алексеем на всех митингах, да, так сказать. Ну, я с Алексеем был знаком, с Юлией Навальной, я, в общем, там не общался, вот, но все ее знали как жену Алексея Навального, которая неотступно всегда следовала за ним. И она человек, который с близкого расстояния наблюдал за всем, что происходит, понимаете? То есть сказать, что она менее подготовлена, чем, например, Тихановская, для этой роли нельзя. Она, безусловно, и, конечно, в теме, она все знает, она всем занимается, особенно последние 3 года, пока Алексей сидел в застенках, она, конечно, имела отношение к руководству и его ФБК, и, так сказать, фондом вот этим международным, и структурами его штабов и так далее. Ей в этом смысле, конечно, будет легче, но и сложнее в том смысле, что она же не проходила выборов, как Тихановская, понимаете? То есть, Тихановская получила, несмотря на то, что она тоже жена Тихановского, легитимность она получила от избирателей, от народа. Можно спорить, там кто-то скажет, она выиграла, кто-то не выиграл, но она в этих политических выборах участвовала и имеет уже политический вес, исходя не из того, что она жена Тихановского, а то, что она все-таки человек, который себя политически представил, репрезентовал, понимаете, и получил поддержку. Юлия Навальная такой поддержки не получила, она ее не проходила. Она наследует багаж наследства Навального просто по статусу. И ей надо еще будет доказать свою политическую дееспособность для того, чтобы получить авторитет, завоевать авторитет среди людей, которые обладал как минимум Алексей Навальный. В этом как бы разница, в этом сложность. Но и масштаб другой все-таки. Россия, и ее вопросы, и ее проблемы, и оппозиционные политики играют значимую роль. С ней встречается Байден, понимаете, ей, значит, очень комплиментарно относятся в связи с трагической гибелью Алексея Навального. То есть, у нее предпосылки очень хорошие. Справится она с ними или нет, покажет время. Не хочу на это закладываться. Я всегда на вот все эти вопросы смотрю так осторожно, потому что, понимаете как, Все-таки, в чем заключается политическая работа в оппозиции, особенно теперь в эмиграции? Политические собрания, бесконечные встречи. Ну, в общем, зачастую 99% – это холостое движение. Просто вот в никуда, если честно. Да? Это же не вопрос, что вот жена сразу раз и поучаствовала в политических выборах, там, на них победила, не победила. То есть, какой-то политический процесс, который связан с властью. Да? Нет, это работа скорее такая более подготовительная, политическая, закрытая работа, финансирование. Это вещи, которые сильно выхолащивают возможности человека. К этому надо быть готовым как аппаратчику. Понимаете? Сложно судить, какие способности в этом смысле есть у Юлии Навальной.
А ведаю, что вот вы недавно вернулись из Соединенных Штатов, так, ведаю, выступали, у вас были публичные выступы, да. Гроши переводили, если я не помиляюсь, фонд Алены Зеленской, так, на поддержку Украины в войне, так. Я хотела вам питание задать, связанное с тем, что теперь отбывается в США и будущими выборами президента. У листопаде станет ведомо, кто будет новым президентом. Как вам подается, что, каким будет характер войны, что изменится в нашем регионе? Изменится, не изменится с приходом Трампа?
Ну, если допустить, что Трамп побеждает на ноябрьских выборах, мы не утверждаем этого. Мы не знаем, как поведут себя американские избиратели. Мы не знаем, так сказать, как выступит Байден. Мы не знаем, может, появится третий кандидат в лице Ники Хейли или кого-то еще. Я не предвосхищаю этого. Но если вдруг случится так, что Трамп вернется, да, осуществит такой камбэк после своего президентства 16 по 20 год, то определенно будут изменения. Вот говорить о том, что вообще ничего не изменится, нельзя. То есть, это могут быть изменения более масштабные, менее масштабные, но все-таки какие-то изменения будут внутри американской политики, безусловно. Но это, безусловно, также повлияет на внешние обязательства Соединенных Штатов, как лидера западного мира. И тут могут быть совершенно любые расклады. Если основываться на том, что говорит сам Трамп, то это точно усложнит положение в Восточной Европе и Украины, ее союзников в войне, безусловно. Он об этом говорит. Он, в общем, сводит все к первенству вопросов обязательств, материальным вопросам, деньгам, абсолютизирует возможности договоренности с диктаторами, так. Ну и, скажем так, он эксцентричен. И очень опасно эксцентрично. В вопросах, знаете, когда касается текущей политики, как это было 16 по 20 год, он говорил, я ни одной войны не начал. Ну, вынужденно продолжал афганскую, она закончилась выводом войск только при Байдене. А вот когда война идет непосредственно, где вовлечены Соединенные Штаты, да, в качестве союзника, поставляют вооружение, деньги и так далее Украине, это уже совершенно другая степень ответственности, понимаете? Совсем другая степень ответственности. Ты можешь бросить этих людей на произвол судьбы, прекратить финансировать, как мы видим, какие проблемы возникают с утверждением Палаты представителей, ну, даже вынесением на рассмотрение, на голосование вопроса о финансовой помощи Украине в 60 миллиардов. Но ты должен помнить, что за эти решения придется отвечать в том их смысле, что не додав денег, не купив на эти деньги боеприпасов, не используя эти боеприпасы на линии фронта, погибнут люди, много-много людей. То есть, степень ответственности совсем-совсем другая. Как Трамп расценит для себя эти преимущества или, наоборот, скажем, первостепенность задач, готов ли он пожертвовать не просто деньгами, да, там, а жизнями людей, не дав этих денег, то, конечно, он должен отдавать себе отчет, чем это чревато и для самих Соединенных Штатов. Они, эти Соединенные Штаты, за 20 век в двух войнах мировых вступали в них слишком поздно. Тем самым, дождавшись момента, когда угроза уже была очевидной. Сначала англосаксонским союзникам, во Второй мировой войне им самим, потому что союзник Германии напал на Соединенные Штаты, известная история с Перл-Харбором. Как бы вот здесь не случилось так же, когда Трамп в Каролине заявляет, что не будем абсолютно помогать союзникам, если они не будут платить. А если не в состоянии, они не будут платить. Ну и так далее. То есть, геополитические вопросы – это не девелопмент, которым занимался Трамп. Безусловно, сложности будут, но видите как, американская политика так устроена доктринально, что кто бы ни был там президентом, за счет системы сдержек и противовесов, за счет истеблишмента, за счет двупартийной системы, за счет, скажем так, силы гражданского общества, ну, прежде всего, медиа там, и производных от нее, вы знаете, все как-то, все каким-то странным образом, быть может, все приходит в норму. И даже к концу каденции Трампа, я вам напомню, когда госсекретарем уже был Помпео, Майк Помпео, секретарем, советник по национальной безопасности был Болтон и так далее. Политика медленно съехала из изоляционизма в рейгановский тип политики. Понимаете, в рейгановское наследство республиканское. Поэтому я где-то приблизительно так же думаю, что начальный период будет сложным, а потом все более-менее выправится под воздействием обстоятельств и внутренних факторов внутри самих Соединенных Штатов. Но вот то, что Трамп идет с реваншистской программой, всем отомщу, кто меня преследовал, это, конечно, угрожающая вещь. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Ну, и то, что наибольше цікавит, натурально, нашу аудиторию, каким чином это может поуплывать на Беларусь, на незалежность Беларуси, на трывалость Лукашенки.
Вы знаете, судьба Беларуси, как это ни странно, зависит, это не странно, от исхода войны в Украине. Понимаете? То есть, если Москва проигрывает эту войну, то судьба Беларуси имеет шансы на то, чтобы улучшиться, прямо скажем, так сказать, справиться с диктаторским режимом Лукашенко. Если в войне Украина потерпит поражение, и ее союзник, причем это разные, это диапазон от мирных переговоров, ведущих к капитуляции фактически, чего требует Москва, до военного поражения, отторжения большей части территории, сейчас это 20%, но это может стать 40%, 50%, то да, судьба Беларуси незавидна, потому что, ну, мы же видим, что Лукашенко в 2025 году изберется, он будет сидеть до упора, пока Коленька, его сын, не войдет, что называется, в ум, там, сказать, не наберет возраст, и он не передаст ему власть. Конечно, гадать, судить, что будет через 10 лет, через 15, когда его отпрыск возглавит Беларусь, сложно, да? Но мы же такое видим. Путин повторяет этот опыт, вот уж точно, в чем он действительно следует в кильватере за Лукашенко, так это в этом окончательном определении, что власть должна быть династической, и передача власти должна идти по кровной линии, понимаете? Вот он тоже сейчас решает эту проблему. Просто Лукашенко ее проще решить. У него три сына, один вот молодой, которого он воспитывает как преемника. У Путина посложнее, у него дочери, но у него есть и сыновья от Кабаевой. Так что с этой точки зрения здесь есть некоторая схожесть двух режимов сиамских, Москвы и Минска. Но в целом я еще раз хочу подчеркнуть, война и ее исход определит все. Вот здесь судьба Беларуси, к сожалению, вот она от этого зависит. Пока Путин в силе, пока он победитель, он Беларусь не отпустит.
Министерство внутренних справ России вас обвестило у вышуку в связи с вашей антивоенной позицией. У чем вы теперь бачите свою задачу, свою миссию? Ти вы уже политик, так? Ти это только блогинг такий?
Ну, вы знаете, да, я иноагент. Меня этим иноагентом сделали в апреле 2022 года. Да, действительно, в августе на меня завели уголовное дело 2023 года по статье 207.3. Это распространение недостоверных сведений о российской армии и спецоперации. Ну, скажем так. Эта статья звучит. Действительно, меня сначала объявили в розыск. Это с зимы началось. Где-то с декабря, по-моему. А сейчас меня заочно арестовали в России. Вот, на первые два месяца. Это обычное по уголовно-процессуальному кодексу мера. То есть, с момента, как только меня задержат, экстрадируют, доставят, этапируют в Россию, я окажусь в тюрьме, из которой, конечно же, никогда больше не выйду. И меня убьют, как Навального. Но это очевидно. Вот. Что касается моего статуса. Вы знаете, я всю свою жизнь политик. Да? Общественный деятель, политик. Я, так сказать, с самого конца 80-х годов, начиная с антисоветских, антикоммунистических политических организаций, в которых я состоял, занимался политикой. Для меня даже адвокатура была продолжением моей политической деятельности. Я никогда не уходил из оппозиционных организаций. И все четверть века, пока Путин находится у власти, я находился, естественно, во враждебной оппозиции к нему. Не просто оппозиция какой-то конструктивной, еще какой-то. Я враг этой системы, враг Кремля, и потому что я знаю, что все представляют Кремль не тогда, когда люди проснулись и узнали, что началась война, а это в момент, когда Ельцин в силу, так сказать, своих причин, личных интересов, своей семейки, значит, назначил преемником этого человека. А вот, что я буду делать? Я буду делать то, что я делал. Я не считаю зазорным качество блогера, я нахожусь в эмиграции, так сказать, под защитой. Я политбеженец во Франции, имею защиту соответствующую. Я буду заниматься этим, я буду заниматься политическими проектами. Почему я со скепсисом отношусь к политическому качеству? Я не считаю, что в среде оппозиции русской, в эмиграции, можно говорить, мы, говорит, политики. Вот кто-то скажет, я политик. Ну, хорошо, вот Ходорковский, можно сказать, политик. Там, Юлия Навальна, можно сказать, политик. Вы понимаете, политик – это человек, который занимается этой деятельностью профессионально. Причем в контексте власти. То есть, ты человек, который претендует на власть. То есть, он имеет возможность претендовать на власть. Это человек политик. Во всем остальном это либо диссидент, либо общественный деятель, либо политэмигрант. Вот это качество более точно определяет то, чем мы занимаемся. Потому что политика в широком смысле – это линия поведения во власти. Понимаете? Ну, какая власть? Ну, для кого? То есть, мы как бы скорее пока сборище диссидентов и эмигрантов. Понимаете? Такое же было, кстати сказать. Россия переживала этот период после войны, после революции и войны 17-го года. Вот события большая русская эмиграция первой волны, она мучилась теми же вопросами. Были ли они политиками? Кто-то да, кто-то нет. Но я еще раз хочу подчеркнуть, их неуспех был связан с тем, что они, во-первых, были вне родины, и б, не смогли найти верную тактику взаимодействия с русским народом. Кто был успешен в этом? Да Ленин был успешен, который еще, так сказать, в конце 19 века, ну, в начале 20-го уехал в Швейцарию и оттуда руководил фактически революционным движением, при том, что оно было аутсайдерским и достигло успеха только благодаря союзу с немцами и получению огромной поддержки от противников имперского дома Романовых, значит, России имперской, в виде денег и в виде всех других дивидендов, которые могли быть получены. Есть ли у нас эти же возможности? Да нет у нас этих возможностей, они гораздо скромнее. Нынешние противники Москвы, они не собираются заниматься change power. Это факт. Этим не собирается заниматься Вашингтон, этим не собирается заниматься Брюссель. Но, тем не менее, это не отменяет необходимости бороться с этим режимом теми средствами, которые нам доступны. Вот Алексей Навальный отдал свою жизнь за это, понимаете, находясь в русской тюрьме, добровольно туда вернувшись. Я считаю, что эта тактика неверная, потому что, когда тебя убьют, ты уже не можешь этому сопротивляться и ничего сделать. Ты просто умер, понимаете, тебя убили. Поэтому пока есть возможности за границей безопасно продолжать нашу деятельность, я ее буду продолжать всех тех же качеств, которые обо мне известны. Я буду блогерствовать, я буду создавать политические проекты, я буду участвовать в деятельности оппозиционных организаций в эмиграции, буду взаимодействовать с западными политиками. Вот и все.
Марк, дякую великое, что пришли у эфир «Свободы премиум». Это был Марк Фейгін, российский правооборонца, адвокат, диссидент, громадский деяч, створальник политических проектов. Я Ханна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой и в безопасности.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.